Продолжим размышления над словом, и тему проповеди звучит следующее. Я назвал так: проповедь оплачена сполна. Текст, который мы будем с вами сегодня читать и размышлять, это записан он в первом послании Петра, в первой главе, 17 по 21 стихи. Итак, 1 Петра, 1 глава, 17 по 21 стихи. «И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Аминь». Знания нам помогают в жизни в любой области. В бытовой сфере, приготовление пищи, ремонт каких-то мелких электроприборов или еще что-то, воспитание детей, в профессиональном росте без знаний невозможно, в работе с людьми, в управлении автомобилем нужно знание, как и что нажимать, переключать, когда. Но в жизни человека, кроме всех вот этих житейских сфер, есть еще и духовная сфера, которая так или иначе влияет на все бытовые наши жизненные аспекты, на всю нашу жизнь. Человек не живет для того, чтобы просто жить, а потом умереть. Человек не живет для того, чтобы наслаждаться природой, брать от нее все и на этом... Все. Человек не живет для того, чтобы есть, работать и отдыхать. Все вокруг имеет предназначение. Стул предназначен для того, чтобы на нем сидеть. Клавишные инструменты предназначены, чтобы люди, умеющие играть, играли, и мы пели, прославляя нашего Господа. Если мы берем какое-то сложное... сложный прибор, сразу сходу не знаем, как с ним обращаться, то есть инструкция определенная, где и написано, для чего предназначен тот или иной прибор. И вопрос, который звучит каждому из нас, а для чего предназначена наша жизнь? Если у нас инструкция, которую можно открыть и понять, для чего мы живем на этой земле? Я вот так вот немножко, может быть, примитивно об этом говорю, но, друзья, есть Писание, есть Библия, в которой написано, для чего мы, в которой написано, как нам жить. И вопрос только в том, пользуемся ли мы Словом Божьим, или мы пытаемся сами устроить свою жизнь. В своем послании апостол Петр называет всех возрожденных христиан странниками и пришельцами, намекая или прямо даже говоря о том, что мы здесь на земле не имеем гражданства, не имеем жительства постоянного, у нас временное жительство. Впереди вечность, впереди вечное спасение и жизнь вечная. И, конечно же, стоит сказать, что для тех, кто еще не верит во Христа, наступит вечное наказание. Вот что мы читаем у евангелиста Иоанна в 3 главе. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». И вот жизнь на земле детей Божьих основана не на традициях, которые мы получили от старшего поколения. Жизнь наша построена на личном познании Иисуса Христа. Наш образ жизни полностью изменяется благодаря смерти и воскресению Иисуса Христа. Апостол Петр призывает верующих продолжать жить свято. Почему? Потому что они знают, какой ценой они искуплены. Они знают цену, которая была заплачена за дар вечной жизни. И четыре момента. Цена искупления – это смерть Иисуса Христа. Второе, искупление было предусмотрено до основания мира. Третье, гарантия искупления – это воскресение Христа. И четвертое, результат искупления или плод – это вера в Бога и надежда на Него. Итак, первое, цена искупления – смерть Христа. Стихи 18-19 нашего текста мы прочитали уже, зная, что не тленным серебром или золотом искуплены от суетной жизни – преданные вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца. Петр говорит, что жизнь получателя этого послания до обращения к Богу названа суетной, то есть бесцельной, бессмысленной. Может быть, кому-то покажется это грубо, но так оно и есть. Получатели данного послания до обращения ко Христу поклонялись идолам, служили этим идолам, не поклонялись живому истинному Богу, и поэтому их жизнь названа бесполезной. Наши современники, не знающие истинного христианства, из поколения в поколение передают определенные нормы поведения, определенные традиции, но все это характерно для пустой жизни. Почему? Потому что не основано на Христе. Не основано на том, что приносит истинное поклонение. А истинное поклонение приносит искупительная жертва Иисуса Христа. Что такое искупление? Греческое слово, которое вот в нашем синодальном переводе обозначено как «искупление», имеет следующее значение, я думаю, некоторые из вас, а может быть, большинство знает. Это освобождение, которое стало возможным благодаря выкупу. Это слово часто использовалось при описании освобождения раба или пленного. И как раз лучшей иллюстрацией для неиудеев и было иллюстрацией вот понятия искупления, и было выкуп раба. Для иудеев, мы помним, прекрасная иллюстрация – это выход народа израильского из Египта, избавление из египетского рабства. И для Израиля это было хорошей иллюстрацией избавления и искупления. Есть ли для современников иллюстрация? Я вот так думал, как бы жителям 21 века объяснить, что такое искупление. Очень сложно подобрать, и я нашел одну, может быть, вы слышали в интернете, читали ли, может, кто-то рассказывал историю про мальчика со своим папой, как они сделали шикарнейший корабль с парусом и пустили его по реке. Горная, не горная река, неизвестно контекст, но корабль уплыл, они его не смогли поймать. И, естественно, опечалились. И вот однажды этот мальчик, проходя по улицам своего города, увидел свой корабль на витрине магазина. Он подбегает к своему папе и говорит: «Папа, давай подойдем к продавцу и скажем, это же наш корабль, пусть он его нам отдаст». Но что-то не получилось, не отдали, и папа сказал: «Мы сделаем по-другому». Они пришли в магазин и купили этот корабль. Вот такая небольшенькая иллюстрация для того, чтобы мы с вами понимали, что такое искупление. Любая иллюстрация, которую мы с вами придумаем, мы, может быть, где-то прочитаем, она не отразит полностью смысл искупления. Только Писание, только Библия говорит нам о том, что значит истинное искупление. Почему мы нуждаемся в искуплении? Кто за кого дал выкуп? И нужно ли это каждому из нас? Может быть, вы слышали вопросы, многие задают, кто кому заплатил выкуп? и так далее. Библия четко нам говорит, что наш грех разрушил взаимоотношения с Богом. Наш грех нарушил Божью справедливость и должно быть наказание. Писание говорит, что наказание за грех – смерть. Вы знаете, мы же с вами живем в таком обществе, где за любые проступки приходится чем-то платить. На работе нас могут лишить премии за проступок. Если вы нарушите правила дорожного движения, вам выпишут штраф или пришлют письмо. Водители называют их письма счастья. Неизвестно, сколько там будет и за что. За преступление сажают в тюрьму. Мы живем с вами в обществе по определенным законам. Эти законы написаны для того, чтобы людям жилось вокруг нас комфортно, чтобы мы поступали адекватно. Но, к сожалению, законы меняются. И мы видим, я не знаю, наблюдаете ли вы, нет, я наблюдаю, что многие законы уже не соответствуют моральным принципам. И так будет дальше, будет хуже. Нельзя основывать свои правила поведения, свою жизнь только на законах государства. Основным законом должно быть Слово Божие, которое никогда не меняется, которое непогрешимо. И только Слово Божие будет приносить в нашу жизнь истинное изменение в поведении и образ жизни. Вот что мы читаем в Библии о глубине человеческой порочности и всеобщности греха. Послание к римлянам, 3 глава. Апостол Павел размышляет и говорит в этом отрывке, в этой главе, кто праведней, еврей или не еврей. И он прямо говорит, с 9 стиха 3 главы послания к римлянам. Что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и елены все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их, открытый гроб. Языком своим обманывают, яд аспидов на губах, их уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира, нет страха Божия пред глазами их. Апостол Иоанн в своем послании утверждает, что те люди, которые отрицают реальность греха, представляют Бога лжецом. И отрицание того, что они грешны, как раз показывает, что нету у них с Богом отношений. В первом послании Иоанна, 8 стих 1 главы и 10. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». И 10 стих. «Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас». Человеческая сущность настолько пропитана грехом, что ее может изменить только сам Бог. И Бог по своей милости, по великой своей любви вмешался и заплатил за каждого из нас, заплатив, послав Сына Своего на крест, чтобы Иисус Христос, пролив свою пречистую кровь, уплатил тем самым за нас долг. И если мы представим вот эту картину искупления, то краски сгущаются еще в тот момент, когда мы понимаем, что мы не заслуживали искупления. Одно дело, когда Божьи слуги, вот так представим, их взяли в плен, и потом Бог их освободил. Вот случайно их взяли в плен, и Бог их освободил. Это одна картина. Но реальность, друзья, такова, что мы сами виновны. мы сами идем против Бога. Мы по природе свои противники Богу. И велика Божья милость. Мы не заслуживаем ее, но по великой своей любви, по великой своей милости Он умер за нас. Он выкупил нас из этого рабства греха, как некоторые выкупали в свое время рабов. Но если вы представляете, может быть, читали, может быть, смотрели фильмы, выкупают рабов здоровых, крепких, чтобы они могли потом служить и принести какой-то достаток, или ну, чтобы были способны работать. Если мы посмотрим на себя, на что мы способны с точки зрения Божьей справедливости и Божьей святости. Отпусти нас в свободное плавание, и мы сорвемся, друзья. Мы ничто не сможем без Божьей благодати и истины. И Бог по великой своей милости избрал нас, искупил нас. В этом году мы вспоминали и продолжаем, наверное, вспоминать наших дедов, прадедов, бабушек, прабабушек, ветеранов Великой Отечественной войны. Мы вспоминаем их подвиги, мы вспоминаем о том, что они не жалели своей жизнью ради того, чтобы спасти свою страну, спасти своих родных и близких. И эта жертва понятна. Друзья, многим непонятно до сих пор жертву Иисуса Христа. Почему Он это сделал? Для чего? И мы вряд ли поймем до конца вот эту любовь, которую Бог являет нам. Но факт остается фактом. Больше 2000 лет назад пришел на землю Христос. Прожил земную жизнь, 30 с небольшим лет, и умер. И благодаря смерти одного человека миллионы имеют возможность обрести жизнь вечную. И уже прошло 2000 лет. Друзья, пройдет несколько сот лет, многие забудут о Великой Отечественной войне, как забыли о том, когда нападал на нас Наполеон. Все забывается с течением времени, но истина о смерти и воскресении Иисуса Христа вечна. И с каждым годом мы видим новые и новые результаты. С каждым днем даже, друзья, мы, может быть, здесь не видим, но по всему лицу земли люди меняются, преображаются, обретают жизнь вечную благодаря смерти, благодаря крестным страданиям Господа Иисуса Христа. Апостол Павел в 5 главе к римлянам пишет, 7-8 стихи, «Едва ли кто умрет за праведников, разве за благодетеля может быть? Кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Это истина. Не надо нам пытаться стать перед Богом хорошими. Бог умер за нас, когда мы были грешниками. Искупление предусмотрено до создания мира. 20 стих нашего основного текста мы прочитали, предназначенного еще до, прежде создания мира, но явившегося в последнее время для вас. Еще до начала времен, до греха Адама и Евы, Бог предусмотрел искупление. Знаете, я читал несколько толкований, и мне просто хочу зачитать, что пишет Баркли в своем толковании на этот стих. «Мы иногда думаем о Боге сперва как о Творце и Создателе, а уже потом как о Спасителе, как будто Он сперва сотворил мир, а потом, когда все пошло не так, нашел способ спасения через Иисуса Христа». Здесь же, пишет Баркли, перед нами видение Бога, который был Спасителем еще до того, как Он стал Творцом и Создателем. Спасение было не крайним средством, к которому Он был вынужден прибегнуть, когда дело пошло плохо. Оно было предопределено еще до сотворения. И в последнее время, о котором пишет апостол Петр, это время между первым и вторым пришествием. Явился этот Агнец, явился Сын Божий, придя в этот мир ради нашего с вами спасения. Третье, о чем необходимо знать, гарантия того, что искупление принято, это воскресение Христа. Христос заплатил за нас цену, удовлетворив Божью справедливость. Но как нам узнать, достаточно ли было смерти Христа, и вся ли наша вина покрыта? И мы знаем, в истории церкви были различные течения, различные вероучения, которые говорили, что смерти Христа недостаточно, нужно сделать еще что-то для того, чтобы обрести спасение. Но Писание нам говорит однозначно, смерти Христа достаточно для нашего с вами спасения. Потому что Бог воскресил его. Бог принял эту жертву и воскресил Иисуса Христа и посадил его сейчас одесную себя. И результат искупления. Результат искупления является многие спасенные. Многие, кто действительно понимает, что нельзя спастись, только можно спастись кровью Иисуса Христа. Только по вере в Его голгофскую жертву можно обрести спасение. И эти люди продолжают жить, продолжают доверять Ему свою жизнь, продолжают действительно надеяться на Него во всех областях жизни. И даже самое небольшое, самое скудное знание об искуплении – просто должно побуждать каждого из нас изменить свое отношение ко Христу. Грешники, которые еще не веруют во Христа, должны принять Его как личного Спасителя. Вы знаете, понимание своей греховности, оно по-другому не закончится, как только покаяние. Псалмопевец Давид в своем 31-м псалме пишет целое учение о том, в чем истинное блаженство. Он говорит следующие слова. «Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. И вот оно. Я открыл тебе грех мой, не скрыл беззаконие моего, и я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Здесь есть рецепт, есть то, что поможет каждому человеку, кто еще не принял Иисуса Христа, обрести прощение, обрести спасение. Псалмопевец пишет, «Я открыл тебе грех мой, не скрыл беззаконие своего». И подтверждение того, что Бог услышал и простил. Так с каждым человеком. Я вспоминаю свою жизнь, как раз вот сестра свидетельствовала. Год, да, понадобилось, чтобы... У меня процесс намного быстрее прошел, буквально, наверное, месяц. Но я был среди верующих каждый день на малой группе. Одна группа, вторая малая группа, третья. И так несколько недель подряд. И помимо того, что я видел их жизнь, о чем свидетельствовала Эльвира, я еще погружался в Божье Слово. И Божье Слово сделало свою работу. То, что мне мешало прийти ко Христу, Бог мне показал. Я всегда думал, что Бог меня слышит. Моя мама ходила в церковь, я подавал записочки, как вот мы здесь подаем. Церковь молилась, сдавала успешные экзамены, практически не готовясь к ним. какая-то была проблема, церковь молилась, проблема решалась. И меня это устраивало, мне было хорошо, Бог меня слышал. Но то, что меня обличило в один из библейских разборов, в один из вечеров, просто была молитва. Люди молились, благодарили Бога за то, что Он их отец, а они Его дети. Вот простая эта истина. Размышляли как раз на тему усыновления. И я понял, что я не являюсь Его детем. Он не является моим отцом. Он может быть мне как Дед Мороз или там волшебник, которого я прошу, он мне помогает. Но нету личных отношений. Я не могу Ему сказать, как многие дети Божии говорили: «Авва, Отче». Я не могу Ему передать ту боль и не могу понять Его страдания на кресте. Почему? Потому что не было личных отношений. И в тот момент Дух Святой коснулся моего сердца. Я просто попросил прощения за то, что я использовал Бога. И с тех пор Бог со мной. Бог наладил личные отношения. И я теперь знаю, кто такой Бог. Я Его знаю лично. И помимо записочек, я теперь сам могу молиться. Я могу молиться, взывать к Богу о любой нужде. Это благословенное состояние. Это благословенная возможность каждому возрожденному христианину иметь эти отношения с Богом. Те, кто сейчас является уже детьми Божьими, является святыми, как написано в Священном Писании, все, кто дети Божии, являются святыми, для них тоже есть послание на основании искупительной жертвы Иисуса Христа, на основании вот этого знания об искуплении. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 14-15 стихи. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающий так: если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Послание очень простое, друзья. Если вы дети Божии, если вы считаете себя возрожденными христианами, призыв остается жить не для себя, а жить для того, кто умер за нас. Может быть, это общая фраза звучит. Как это, друзья? Очень просто. Попробуйте сделать что-то для ближнего своего, что бы вы хотели сделать для себя, будь то в церкви или на малой группе, или еще где-то. Просто узнавая о нуждах, приложите свое сердце к этому. Постарайтесь помочь. И много-много других практических моментов. Опять же, Писание нам ясно говорит, что значит жить не для себя, а для умершего за нас и воскресшего. Это и работать со своим характером, и правильно реагировать на окружающие обстоятельства, и смирять себя, и стараться вовлекать самих себя в различные служения, даже, может быть, если это ущерб нашему личному времени. А по-другому нельзя. Продолжение как раз этого отрывка из второго послания Коринфянам, 16 стиха. «Отныне мы никого не знаем по плоти, если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с собой, давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, дал нам слово примирения. Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы Бог сам увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы в нем сделались мы праведными перед Богом. Друзья, я не знаю лучшей мотивации для нашей с вами христианской жизни, как вот эти тексты. Как текст о том, что, чтобы мы помнили, знали и постоянно вспоминали, какой ценой мы искуплены. Не просто серебром или золотом, за которое можно было купить в то время рабов, а в наше время за золото можно много чего приобрести и купить, и жить хорошо. Но мы куплены большей ценой. Мы искуплены кровью Пречистого Агнца, кровью Христа. И какая должна быть еще для нас мотивация, чтобы жить свято, жить так, как хочет Бог, жить так, как написано в Его Слове? Какая еще должна быть для нас мотивация, чтобы просто вгрызаться в Его Слово, изучать Его так, чтобы было понятно, как нам жить и что нам делать на этой земле? Бог заплатил за нас сполна. А чем смогу ответить я? Друзья, этот вопрос каждому из нас. Этот вопрос не только звучит сейчас, пусть он звучит всегда. Когда мы вне церкви, когда мы вне христианского общения, пусть эта мысль о цене искупления, она будет постоянно с нами. Пусть она защищает каждого из нас от искушений. Пусть у нас будут появляться силы вновь и вновь бороться с различными искушениями, зная, что Христос пострадал за нас. Зная, что Он был искушаем, но ни в чем не искусился и не согрешил. Остался праведником. И пусть эти знания об искупительной жертве Христа, об этой цене, будут действительно давать нам силы служить только Ему, потому что Он достоин этого. Бог наш, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.